Этот вечер мы предлагаем вам провести вместе с Ведорадио и не просто быть пассивным слушателем, а еще и общаться с Алексеем Маховым, который сегодня у нас выходит в прямой эфир для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Именно для этого и существуют все прямые эфиры. Благодаря им вы можете общаться с лектором, который ведет этот эфир, задавать вопросы, получать ответы. И для этого в службу вам наш скайп с логином Ведорадио и наш сайт ведорадио.фм. Сегодня Алексей Махов на связи у нас по скайпу, как и до этого, и вы уже прослушали несколько лекций из цикла, по-моему, «6 врагов человека». Сейчас Алексей меня поправит, если я что-то неправильно говорю, и мы уже говорили, вернее, Алексей вам рассказывал уже о гневе на волнах нашего радио, что там еще было, но, в общем, вы, наверное, уже помните, если слушали последнюю неделю наше радио, Ведорадио, и знаете, какие вопросы задавать. Тем более уже с десяток вопросов у нас есть на сайте, и мы, конечно, с них начнем. Но перед этим обязательно поприветствуем Алексея. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я снова очень счастлив от того, что у нас есть возможность общаться в прямом эфире Ведорадио. И очень рад тому, что вы задаете, присылаете на почту Ведорадио свои вопросы. Это говорит о том, что наше общение полезно для всех, кто в нем участвует. Я этому очень рад. Спасибо большое вам.
Вот я могу сейчас по названиям прошедших лекций сказать, что говорили вы уже об эгоизме, о гневе, как я уже сказала, законы деградации человека рассмотрели, интересные вещи такие. Но те, кто слушал, у того появились вопросы. И вопросы уже у нас. У нас на сайте. Я начну их зачитывать, и через... Да, не надо ждать, можно прямо сейчас звонить на Ведорадио по скайпу, и ваш вопрос прозвучит в следующем. Итак, первый в письменном виде вопрос пришел от Оксаны. Сегодня услышала по Ведорадио мантру для освящения пищи, когда находишься в общественных местах. Мы с мужем часто путешествуем, и нам это очень необходимо. Но я, к сожалению, не успела записать. Да, мантра исполнялась Рузовым Вячеславом Олеговичем. Но я помню эту лекцию. Это шла речь о мантре «Ом Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну». А вот, Алексей, хотелось бы от вас услышать, это правильный метод вот так делать?
Да, это одна из мантр, которая используется не только для очищения пищи, она в целом используется для очищения сознания, для очищения места. Ну, полностью я сейчас не готов ее привести. Ом Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну – это ее окончание, но даже если человек произносит три раза имя Господа Вишну, то этого достаточно для того, чтобы очистилась пища. Или там, допустим, место, в котором человек находится. В целом нужно понимать, что сила мантры, она зависит не только и не, может быть, даже и не столько от слов, которые мы произносим внешне, сколько от правильного умонастроения, то есть от того, насколько человек, во-первых, погружен в мантру, остановил, сконцентрировал на ней свой ум, и, во-вторых, и даже, наверное, это было, нужно было сказать, во-первых, ну что это самое важное, это зависит от милости самой личности, которая олицетворяет эту мантру. То есть мантра работает тем сильнее, если она обращена к Господу Вишну, тем сильнее и могущественнее становится мантра, чем Господь Вишну, чем более Господь Вишну удовлетворен этим человеком. Поэтому, например, практиковать ту или иную мантру без изучения личности, которую она олицетворяет, ну, можно, в принципе, но не так эффективно. Ну, вот такой ответ.
Хорошо, спасибо большое. Дальше по вопросам двигаемся. Ева пишет. Алексей, что если я буду вставать до восхода солнца, омываться, молиться, а затем ложиться и досыпать часов до 8 утра? Просто очень трудно справиться с тягой ко сну.
Угу. Спасибо большое. Хороший вопрос. Он искренний и этим очень важен, потому что всегда приятно получать вопросы от искренних людей, которые действительно хотят что-то менять в своей жизни. В целом, на первых порах это возможно. Дело в том, что правильный способ раннего вставания заключается в раннем отбое. Примерно с 8 вечера по солнцу и до 12 ночи по солнцу. И каждый час сна, он в принципе... Да, прошу прощения, с 8 до 10, если не ошибаюсь. Каждый час сна идет за 2, то есть организм очень быстро отдыхает, очень быстро восстанавливается. Поэтому для вас, Ева, и для всех остальных наших уважаемых радиослушателей, я хочу сказать, что если вы хотите стабильно вставать рано и при этом не испытывать недостаток сна, вам нужно сдвинуть время вашего отбоя пораньше. То есть, если вы хотите на час раньше вставать, вы должны на час раньше ложиться. Вот, в переходный же период, понятное дело, что наш организм, он перестраивается не сразу. Да, в каких-то случаях можно после окончания всех утренних процедур, после утренней молитвы, да, можно лечь, прикорнуть так, немножко подремать. Но это не должно становиться правилом. То есть, это лучше использовать как некий такой промежуточный вариант, пока организм еще не напитался силой благости, и в нем есть достаточная доля невежества, которое говорит спать, все время спать хочет. Такой вот ответ.
Спасибо. Спасибо, Алексей. Это на самом деле был первый вопрос, адресованный вам, потому что первый, который я зачитала, он просто случайно попал сюда, и... Но вы на него тоже ответили. Спасибо вам большое. Хорошо, мы идем, двигаемся дальше по нашему сайту. Сегодня у нас вечер вопросов и ответов, конечно же, и можно звонить в любой момент. Оксана пишет: огромная благодарность Алексею Махову за очень подробное и понятное разъяснение сложных и интересных тем. После размышлений у меня возник вопрос по женской аскезе верности. Может ли быть верность на уровне ума и разума, но не быть... На уровне праны и чувств взращивание в себе верности происходит постепенно от 1-5 уровня. Это вопрос постепенно. Угу. И еще один вопрос. Подскажите, с точки зрения аюрведы, над какими качествами характера надо работать для того, чтобы исцелиться? Ага. Здесь речь идет о конкретной болезни. Наверное, это лучше индивидуальной консультацией воспользоваться. Так что, пожалуй, мы на первый вопрос ответим здесь, если вы не против, Алексей.
Да, хорошо. Да, конечно, Олеся, спасибо большое. Спасибо вам, Оксана, за хороший очень вопрос. Но первое, что хотелось бы сказать, что вашу благодарность, вот именно огромную благодарность, я, с вашего позволения, уважаемая Оксана, передам тем людям, благодаря достижениям которых и мне удалось прикоснуться каким-то образом к ведической мудрости, в частности, то, о чем вы говорите, и тот семинар, которому посвящен сегодняшний наш эфир, это семинар Олега Геннадьевича Турсунова, вот, и поэтому я, с вашего позволения, передаю вашу благодарность ему, потому что он является тем человеком, который познакомил меня со всем этим. Спасибо вам большое, тем не менее, всегда приятно получать благодарность. Это говорит о том, что сердце ваше, что-то получили вы в свое сердце в результате этого семинара, это очень хорошо. Теперь по поводу женской аскезы. Может ли быть верность на уровне ума и разума, но не быть на уровне праны и чувств? Ну, знаете, если верность уже на уровне разума, это означает, что человек все остальные уровни уже подчинил. Однако же, изначально верность возникает спонтанно на тех уровнях, то есть на тех чакрах, да, на которых есть совместимость между супругами. Почему это так? Потому что если есть совместимость, психическая совместимость на определенных центрах, то мужчина и женщина на этих центрах, естественно, верны друг другу. То есть я бы не хотел, чтобы мы воспринимали такие понятия, как верность, забота, чтобы наши уважаемые, дорогие женщины не воспринимали эти понятия как некую обузу какую-то, которую нужно выполнять, и вот просто сил никаких нет, но я должна быть верной, поэтому я, закусив дела, несусь там с этой верностью. Нет, на самом деле это не так. На самом деле верность означает просто вид гармонии. И естественным образом хочется быть верным. Хочется быть верной, хочется быть заботливой. Это означает, правильное отношение развивается. Да, мы должны прилагать определенные усилия, определенные аскезы или принуждения. Они должны быть. Но они не должны становиться самодавлеющими. То есть они не должны простираться в бесконечность. Если долгое время человек пытается быть верным, и он не может быть верным, и у него верность приобретает характер такой жесткой, суровой аскезы, это говорит о том, что что-то делается не так, не хватает сил. То есть, еще раз я хочу повторить, мы в каждый эфир возвращаемся к этой теме, это очень важно. При правильном развитии сознания аскеза занимает почетное место, но она не приводит к ожесточению. То есть человек должен быть ведом энтузиазмом, а аскез аскеза – это то, что помогает ему в этом. То есть аскеза дает психическую силу, а энтузиазм дает желание, естественное желание направлять ее правильно. Понимаете, то есть одной только аскезой можно, конечно, что-то решить, но боюсь, что вот с точки зрения верности и заботы, если проявлять одну только аскезу, то будет очень сухо. Вот. Поэтому ответ такой. Взращивание верности происходит, начиная от тех центров, на которых изначально между супругами возникла совместимость. При условии, что эта совместимость, конечно, не тратится на наслаждение друг другом. Не только, точнее, на наслаждение друг другом, но и тратится на то, чтобы служить друг другу в этих областях. Вот, ответ такой. И еще раз хочу сказать, повторить с того, с чего начал. Как только возникает верность на уровне разума, это означает, что остальные виды верности уже существуют. Если же верность на уровне разума сразу присутствует в отношениях между молодыми людьми, или вообще в целом в отношениях между людьми, то остальные виды верности являются естественными. Да, в каких-то случаях количественно она может разниться. Ну, например, может женщина, допустим, чувствует себя не очень хорошо, она не может заботиться там, или жертвовать свою психическую энергию в том объеме, в котором она делает постоянно это. Но это не приводит каким-то проблемам, потому что мы все прекрасно понимаем. Вот. То есть это не уменьшение верности, это просто бывает по судьбе положено испытывать какое-то недомогание. Вот. И все это прекрасно, все трезво воспринимают. Ну вот такой ответ. Спасибо вам еще раз, Оксана. Хороший вопрос.
Спасибо за ответ. И у нас на связи Марина, которая, как мне кажется, не пропускает ни одного эфира с вами и звонит нам уже не в первый раз. Уже вам, наверное, тоже ее голос покажется знакомым. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Ой, Олеся, извините. Здравствуйте, ничего. Алексей.
Здравствуйте.
Да, я звоню, я просто не могу оторваться. Вы знаете, примите мои благодарности. Это вот... Я не могу наесться, вот насладиться... Ну.
Насладиться, насладиться, это
нормально. Я все слушаю, слушаю, мне все больше хочется знать. И у меня вопрос сейчас очень такой, знаете, конкретный, касающийся пожертвований. Угу. Вот я столкнулась с такой ситуацией, я достаточно регулярно жертвую разные суммы по возможности в один благотворительный фонд, который помогает детям больным раковым раковыми заболеваниями. Ну, мне показалось, что это очень надежные учредители и так далее. Не знаю, как уместно тут называть этот фонд или нет, наверное, нет.
Нет,
и
не надо.
Вдруг я задумалась о том, что, наверное, это может быть, и не совсем как бы... Ну, вы понимаете, да, мои сомнения?
Я понимаю.
С одной стороны, вроде как дело благородное, и... Это мой порыв души, собственно. А с другой стороны, меня никто, собственно, ведь так не просит, не говорит мне: Марина, дай денег. Нет, просто есть этот фонд. И я считаю своим долгом помочь детям, раз у меня такая возможность есть. Вот как мне тут быть, как мои расправить сомнения?
Да, хорошо, Марина. Значит, смотрите, всякий раз, когда мы жертвуем куда-то денежные средства, мы должны иметь доступ к исчерпывающей отчетности о том, когда и от кого эти средства были приняты, и на что и куда были потрачены. То есть, так как вы являетесь спонсором фактически этого фонда, участвуя в нем, то вы вправе потребовать эту информацию, и если эти люди, их достоинство не пострадало от тех денег, с которыми они имеют возможность оперировать, помогая детишкам, находящимся в таких тяжелых, подчас критических ситуациях жизненных, то они должны предоставить вам всю исчерпывающую информацию по движению денежных средств по первому требованию. То есть в этом нет ничего совершенно дурного, и наоборот, такое поведение является не проявлением подозрительности, а проявлением разумности. Поэтому вы можете затребовать, и когда вам предоставлена будет эта информация, вы можете, если уж совсем хотите во всем убедиться, просто прозвонить пару-тройку клиник, где проходили лечение детишки или проходят лечение детишки, и узнать, какие на самом деле были куда пожертвованы суммы. Вот, и таким образом успокоиться. А насчет того, продолжать или не продолжать пожертвование, я бы услышал так, или мне показалось, по крайней мере, в вашем вопросе промелькнуло такое. настроение. На самом деле мы должны продолжать жертвовать. Если есть такая возможность, мы должны продолжать. Туда, где люди достойны, то есть где люди способны распорядиться этими средствами по назначению. Это важно для всех. Это важно для тех людей, которым мы помогаем. Это важно для тех людей, которые с помощью этих средств умеют их распределить таким образом, чтобы люди нуждающиеся, они получали эту помощь. Это также важно для нас самих, потому что если мы перестанем жертвовать, то мы потеряем способ контроля своей жадности. То есть человек, который не контролирует жадность, это очень несчастный человек. Жизнь такого человека очень несчастна. Поэтому я вас прошу, пожалуйста, уважаемая Марина, вы просто проведите такое исследование. Просто сделайте его там. Ну или можете периодически делать, чтобы поддерживать себе уверенность в том, что эти люди достойно распоряжаются теми деньгами, которые к ним попадают.
Поняла, спасибо. То есть даже мне как-то не надо в заботу себе брать, что, допустим, там как-то на эти деньги могли купить еду ребенку, и это было мясо, это настолько же ведь я не могу проверить.
Вы знаете, на самом деле самый оптимальный вариант – это заниматься какими пожертвованиями, то есть куда их направлять, например, направлять на то, чтобы детишкам оказывалось лечение.
Да, я на лекарства всегда жертвую.
Да, на лекарства, совершенно верно, на проведение, допустим, операции, если это показано, на проведение, допустим, терапевтического лечения какого-то, которое, опять же, показано, оно небезызвестно, думаю, всем известно, что оно достаточно дорогостоящее. Лекарства, само собой, тоже очень серьезная расходная статья. Так что нормально, это очень хорошо.
Благодарю вас, вы меня очень успокоили.
По поводу же, извините, просто договорить хотел, по поводу же питания, я думаю, что так как вы понимаете, то есть есть определенная разница между вашим мировоззрением и мировоззрением тех людей, которые, под наблюдением которых эти детишки находятся, под разницей между вами и родителями тех детей, которые, на здоровье которых вы жертвуете средства. Я думаю, эту сферу лучше просто не затрагивать, потому что там сейчас не время и не место для этого. Оставьте, не трогайте эту часть мировоззрения, просто и жертвуйте ваши средства туда, где у вас не возникает никакого такого, не таких вилок, которые, в принципе, в данный момент они неразрешимы для этих людей.
Спасибо большое. Вы знаете, как-то так у меня внутренне тоже приблизительно, прям такое же было представление, но мне очень важно от вас было услышать подтверждение, так сказать, подкрепление моим ощущениям. Благодарю вас. Всего доброго.
Всего хорошего. Спасибо вам большое за вопрос.
Мы двигаемся дальше по нашему эфиру, и когда вы отвечали на вопрос Марины, у нас долго шел звонок еще одного слушателя либо слушательницы. Не могу сказать, но сейчас этот человек на связи и готов вам задать лично тоже свой вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут и откуда вы, нам тоже интересно узнать?
Меня зовут Олег, я из Парижа.
Из Парижа?
Да.
Очень
да.
Приятно, Олег.
Здравствуйте, Олег.
Мой первый вопрос, если получится, хочу задать целых два.
Да, можно два.
Они несколько более такие практичные, нежели философские.
Что ж. Да, пожалуйста, хорошо. Задавайте.
Хорошо, спасибо. Итак. Эгоизм, гнев, жадность, зависть – это все чувства. А чувства – это ведь производные от ума, если я правильно понимаю. Угу. А это значит, что конечной целью ваших лекций, получается, является именно борьба не столько с внутренними врагами нашими, сколько в целом с умом. И мне хотелось бы попросить вас поделиться какой-либо практикой, которой вы, возможно, пользовались ранее или о которой просто слышали, направленной именно на контроль ума. Кроме молитвы, естественно. Чтобы было понятнее, о чем я, к примеру, недавно начал практиковать самобичевание плетью, но ввиду ограниченности человеческого тела, так сказать, эту практику нельзя продолжать длительное время за раз. и она не подходит для постоянного использования, но в целом она очень действенная. Так вот, не могли бы вы поделиться какими-либо практиками по усмирению чувств и обозданию желаний?
Хорошо. Я отвечу на ваш вопрос. На самом деле, у вас не совсем правильное понимание того, что такое эгоизм, гнев, жадность, зависть и прочее. Это не чувства. Эти энергии не имеют ничего общего с чувствами. На самом деле, эти энергии – это суть этапа развития ложного эго в сознании в нашем, то есть и в уме, и в разуме, и в чувствах в том числе. Поэтому неправильно думать, что речь идет только об уме. Работа с умом, несомненно, должна проводиться, но ум – это не цель. Потому что наше сознание так устроено, что для того, чтобы то есть что-то из себя, как-то себя поменять, мы должны заместить одно на другое. То есть мы не можем просто взять и убрать из себя жадность. Мы не можем просто взять и убрать из себя гнев. Знаете, его надо заместить чем-то другим. То есть та сфера, которая в данный момент занята у нас гневом, допустим, она должна быть замещена на другую энергию, которая не содержит в себе ложного эго. Поэтому вы говорите о том, что дайте мне какую-нибудь практику по контролю ума без молитвы, вне молитвы. Но я вам могу сказать, что в Ведах сказано, что в наше время именно работа со звуком является самой эффективной практикой по контролю нашего тонкого тела. Если вы с самого начала убираете наиболее эффективную практику с точки зрения вед, то все остальные практики, они априори являются уже менее эффективными. Я не отрицаю, что в каких-то случаях возможно применение таких жестких методик, которые используете вы. Возможно, в вашем случае они как-то помогают. Вот, но если вы убираете работу со звуком, то все, что вы... есть большая опасность, Олег, что вы добьетесь временных результатов. Я объясню, как это может быть один из вариантов. Вы, пожалуйста, не привязывайтесь к нему, это я не про вас буду говорить. Я в целом просто распишу, как это может быть. Если вы работаете только с умом, то вы сосредоточены на неких локальных проявлениях каких-то проблем. Вот даже практика самобичевания очень легко может привести вас к гордыне. Очень легко. Вы знаете, можно ведь очень легко гордиться тем, что вы занимаетесь этой практикой. И это означает, что с точки зрения работы над собой, эта практика никакого толка не имеет. Просто раньше ваша практика, ваша гордыня, предположим, проявлялась в том, что вы, допустим, этим не занимаетесь, вы хозяин жизни, то сейчас та же самая гордыня, она проявляется в том, что мы, допустим, занимаемся духовной практикой, или мы занимаемся практикой самобичевания, или еще каким-то образом. Понимаете, поэтому ответ на ваш вопрос, то есть как в целом работать с своим тонким телом, чтобы обретать не какие-то, мимолетные результаты, а чтобы практика шла, и она была бы постоянной, то есть она приводила бы к полному очищению сознания на всех уровнях, как на уровне ума, разума, чувств, праны, грубого тела. Для этого должны выполняться три условия. Вот. Первое, должно быть обязательно общение. Это краеугольный камень. Без общения, правильно поставленного общения, от гордыни избавиться невозможно. Потому что та же самая гордыня утром может нам сказать: «Как ты сегодня молитву читал замечательно, ты молодец». И все, с этого момента наша тонкая энергия молитвы будет направлена на раздувание собственной гордости. Поэтому без общения, без наставничества невозможно каким-то образом победить, допустим, вот этот недостаток в своем уме. Дальше. Обязательно должно быть изучение священных писаний, авторитетных священных писаний. Почему? Потому что через их изучение мы глубоко понимаем, а что, собственно, делать надо. То есть, кто такие мы, что за мир, который нас окружает, что это такое, кто такой Господь. То есть, все эти вопросы и какие отношения существуют между всеми этими тремя категориями, они в полной мере раскрываются в процессе изучения священных писаний. И третья практика – это практика работы со звуком в виде молитв ли, в виде мантр ли. Это зависит от традиции, но она тоже необходима, потому что она что делает? Она выполняет две важных функции. Она, во-первых, уничтожает нашу карму, то есть это то, что мешает нам продвигаться То есть то, что сбивает постоянно нашу настройку. Вот. И второе, что она делает, она подготавливает, укрепляет, утверждает наше сознание, переводит его, ну, скажем так, технократично скажем, переводит его в такой режим, когда оно становится восприимчивым. То есть мы становимся способными очень глубоко воспринимать свои внутренние побуждения. То есть мы становимся способны глубоко понимать, для чего нам то или иное действие, то или иное желание. То есть, понимаете, все эти вещи становятся для нас открытыми. Мы не просто идем на них на поводу, а появляется сила их воспринимать и не отождествлять себя с ними. То есть, если вот этих трех вещей нет, то все остальное, ну вот, по своему опыту могу сказать, оно на перспективу не работает. Ну вот, может быть, в вашем случае будет как-то иначе, я не претендую на полноту. Но вот Веда говорится, что в наше время без звука, вот без этих трех вещей невозможно. Есть такой стих на санскрите, он звучит: «Харер нама, харер нама, харер нама ива кевалам, калав настьева, настьева, настьева гатира нетха». Его перевод звучит так, что в наше время, кроме работы со звуком, кроме молитв, обращенных к Богу, нет другого пути для того, чтобы изменить свое сознание. Вот такой ответ на ваш вопрос.
Причем нет другого пути, там трижды сказано. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути.
Да,
так?
Я читал, да. Но если есть все эти три пункта, соблюдаются, то есть общение со святыми и возвышенными личностями, в частности, даже стараюсь как можно максимально ограничить свой круг общения, вплоть до только возвышенных личностей, отказаться от прочего общения.
Это тоже не
я
совсем
изучаю каждое утро, каждый день, даже вечером священные писания, Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, иных религий изучаю, с пониманием отношусь к другим течениям. И я также и молюсь каждый день.
Очень хорошо.
Но если этого не хватает, что можно еще сделать? Какие вот именно, если это соблюдается?
Ага, да, хорошо. Готов ответить на ваш вопрос. Это означает, что вот в этих трех действиях, которые вы делаете, не хватает глубины. То есть вопрос не в том, как много по времени это занимает, или, допустим, как широко вы изучаете те или иные священные писания, а важно процесс углубления в них. Понимаете, то есть насколько глубоко проходит, ну, то есть насколько глубоко вы осознаете то, что вы изучаете, то есть насколько глубока ваша молитвенная практика, насколько глубоки отношения между вами и старшими, насколько глубок ваш контакт со священными писаниями, то есть насколько сильный отклик они вызывают в вашем сердце. Вот. То есть вы на это, пожалуйста, обратите внимание. Вот это должно быть главным. То есть у человека, который приступает к духовной практике, у него сначала идет процесс в ширину. То есть он ищет свою традицию, вот, то есть он ищет людей, с которыми общается, он перебирает разные молитвы, разные мантры, в разных традициях. Все идет в ширину, и это правильно. Но когда человек себя нашел, на определенном этапе он должен перестать идти в ширину, а должен начать идти в глубину. И на этом этапе количество священных писаний, мантр, молитв и общения человека, оно становится меньше, гораздо меньше. Но зато он настраивается на то, чтобы постичь глубокий внутренний смысл. Иногда, например, для постижения смысла какого-то стиха Бхагавад-гиты, предположим, или другого священного писания, нужно потратить, допустим, полгода. Полгода нужно медитировать, настраиваться на этот стих там, или какое-то высказывание, допустим, и пытаться его глубоко понять. То есть тогда возникает очень глубокий контакт. Я не говорю о том, что над каждым стихом полгода надо размышлять. Я в целом просто хочу ваше внимание обратить на то, что вот, по-видимому, вы находитесь на таком этапе своего развития, когда вам нужно от ширины постепенно переходить к глубине. Знаете, то есть на это обратите внимание. И еще вот в ваших словах, уважаемый Олег, что вы стараетесь ограничить свое общение только с возвышенными людьми, это тоже хорошо, но на перспективу вы должны выполнять все три вида общения. Потому что, опять же, на определенном этапе вашего развития вы будете дальше развиваться только в том случае, если вы будете делиться с тем, что вы имеете с другими. Поэтому у человека должно быть три вида общения обязательно. Общение со старшими, от которых мы принимаем наставления. Общение с равными, с которыми мы делимся наставлением. То есть мы им что-то даем важное, они нам что-то дают. И общение обязательно с младшими. То есть с теми людьми, которые нуждаются, они приходят сами, приходят к нам за наставлениями. И мы делимся с ними тем, что мы имеем. Вот такой вот путь, он, ну, так, такой образ жизни, он позволяет развиваться дальше. И если же человек зацикливается, замыкается только в получении наставления, но сам никому ничего не дает, он как становится, как, знаете, как полный кувшин. В полный кувшин не налить воды. Нужно сначала вылить то, что там уже есть. Только тогда можно рассчитывать на то, что что-то другое нальется в этот кувшин. Ну вот так.
Ну я понимаю, но получается это... Путь, о котором вы рассказываете, это больше путь, направленный на... Ведь все это, что вы описываете, ну, то, что, так сказать, я, практики, путь, который рассказываете вы, это все средства для достижения какой-либо, ну, какой-либо конкретной цели. Но вот именно то средство, которое вы предлагаете, это больше... У меня больше задействовано именно... получение какого-то влияния свыше, то есть нахождение святости, да, и его последующее впитание.
Несомненно.
Можно выразиться.
Потому что мы, понимаете, Олег, мы не являемся источниками сил. Мы являемся их проводниками. Знаете, наше положение – это положение проводников. Знаете, то есть мы можем проводить в этот мир силы, но какие силы мы проводим, это зависит от нашего настроения, то есть от нашей устремленности. Вот здесь нам дана полная свобода, но и ответственность за это лежит на нас. Все священные писания, все святые люди и все молитвы или мантры, обращенные к Богу, имеют только одну цель – это пробудить в нас любовь, дремлющую в сердце каждого из нас, любовь, то есть способность строить любовные отношения, способность утверждать одним своим присутствием атмосферу любви. И в принципе это то состояние, к которому стремится любое живое существо, от вируса в нашем теле до вымерших давным-давно динозавров. Идея жизни одна и та же – обрести вот это состояние любви, состояние счастья, состояние... Ну, как это еще, блаженство назвать. Но дело в том, что состояние счастья и блаженства – это не некое такое статичное состояние, когда человек, ну, грубо говоря, просто балдеет. Нет, это очень динамичное, очень деятельное состояние, потому что любовь живет только в обмене, любовь живет в отношениях. И вот та практика, о которой я говорю, она позволяет восстановить человеку вот в нас эту способность, пробудить ее заново, наполнять любые виды отношений, в которые мы вступаем. Вот. И эта практика позволяет нам реализовать себя полностью как личность. То есть я в своих лекциях имею в виду именно это. На это и делаю упор. Несомненно, есть множество разных других техник, которые направлены на пробуждение конкретных каких-то способностей. Вот. Да, это факт, такое очень, ну, такие практики существуют, но я не изучаю их особенно сильно, они у меня больше вспомогательную имеют, выполняют функцию, они позволяют, например, достичь большей степени концентрации при молитве, допустим, или при изучении священных писаний. Вот. Основной же вот, вывод, который был сделан святыми людьми из Вед, это пробудить вот нашу такую вот способность строить любовные отношения с Господом и всеми остальными живыми существами. К этому я и сам стремлюсь, и об этом я рассказываю.
Получается, что мы не более чем сосуды, а почему тогда существуют уже все эти практики по возвышению личности, по самосовершенствование, если мы не более чем сосуды, которые принимают энергию более сильных существ и только с помощью нее развиваются.
Ну, а какое у вас противоречие здесь возникает?
Ну, если мы всего лишь сосуды, то мы не можем быть источником?
Источником нет. Проводником, да. мы можем давать то, что мы можем другим. То есть, допустим, предположим, вот вы в результате своей духовной практики стали проводником любви. Скольких людей вы сможете сделать счастливыми? Понимаете? То есть в этом смысл жизни. В этом ее самая высочайшая цель. Чтобы своим присутствием вы сможете пробуждать других людей способность любить. Просто потому, что им будет интересно с вами. Они будут чувствовать эту любовь, которая идет от вас. И они будут спрашивать вас об этом. И вы будете говорить им об этом. Потому что для вас этот опыт будет реализован. Вы будете жить в этой атмосфере, любви. Понимаете, то есть сравнение с сосудом, которое я привел, оно не означает, что у нас нет индивидуальности какой-то. Она есть, она вечная, и она неотделима от нас. Вот. Но с другой стороны, неправильно считать, что мы являемся здесь источниками. Все источником всех энергий является Господь. Все остальные живые существа являются в той иной степени проводниками тех или иных сил.
Равного уровня невозможно достичь никогда.
С Богом? Нет. Да. А знаете почему? Вот вы сами подумайте. Быть Богом – это здорово, когда мы думаем, что быть Богом – это означает, когда все меня наслаждают, все мне служат. Но представляете, Господь – это такое живое существо, которое способно одномоментно любить всех живых существ, все бесконечное количество живых существ и исполнять перед ними все обязанности. То есть его ответственность перед всеми нами так же бесконечна, как его способность любить. И наша невозможность быть Богом заключается не в том, что мы, что Господь ревностно охраняет от нас этот пост. Совсем не в этом. А наша невозможность быть Богом заключается в невозможности для нас любить так же, как любит всех Господь. Вот если бы мы являлись источниками энергии, тогда да. В этом можно было бы спорить с Богом. Но это бессмысленно. Понимаете, в чем дело? Мы себя-то любить не можем. Что уж говорить о ком-то еще. Мы должны сначала этому научиться. Хотя бы кого-то полюбить. Для нас это уже проблема. А Господь любит постоянно всех. Представляете, какой разный масштаб?
Да, уровень высокий. Хорошо, да. Спасибо большое за ответы.
Пожалуйста.
Спасибо вам за звонок.
Спасибо большое, Олег. Очень приятно было общаться с вами. Чувствуется искренность в вашем голосе. Это очень приятно мне было. И вопросы ваши были очень глубокие. Надеюсь, не только мы с вами, но и все наши радиослушатели извлекут какую-то пользу из нашего с вами диалога. Спасибо вам большое.
Я думаю, обязательно это будет всем полезным. Спасибо Олегу. Мы двигаемся дальше по нашему эфиру. Остается не так много времени, но хотя достаточно для нескольких вопросов, которые есть у нас. Татьяна пишет. Уважаемый Алексей, благодарю вас от всей души за лекцию о гневе. Она настолько важная, насущная и практичная. Помогите, пожалуйста, а как поступать в такой ситуации? Муж делает с сыном 9 лет урок по предмету, который сын не понимает и всячески старается не делать. Муж уже на это сердится. Ребенок от его злобы вообще тупеет и ничего не может сказать. Муж свирепеет еще больше. Ситуация раскручивается все сильнее. Ребенок в ступоре, а отец в гневе. Я пытаюсь защитить обиженного, понимая, что ситуацию это не изменит, но гнев пойдет хотя бы на меня, и меня он не ударит. А ребенку бывает достается. Муж, конечно, кричит мне, чтобы я не лезла, но мне кажется, что из их ситуации нет выхода, и я пытаюсь дать ситуации хоть какое-то разрешение. Как всем участникам правильно себя вести?
Спасибо вам большое, Татьяна. Это удивительно. Ваше письмо, то есть ваши вопросы, они удивительны. Они вскрывают на самом деле целый пласт. На самом деле, то, что вы описали, это совершенно типичная ситуация в современном мире. Значит, здесь несколько проблем сразу. Первая проблема заключается в том, что муж хочет готовое блюдо. То есть муж, когда приступает к изучению предмета какого-то с ребенком, он почему-то заранее считает, что ребенок должен сразу все усвоить. Понимаете, на самом деле правильное понимание вещей, вы, пожалуйста, как-то, может быть, дайте ему, может, послушать то, что я сейчас говорю, или как-то расскажите ему сама об этом. Ему это будет важно. То есть здесь вопрос не в том, что муж как-то какой-то там, муж не такой, муж нормальный. нормальный. Просто у него немножко смещены акценты не туда под влиянием гуны страсти. То есть, что делает гуна страсти? Она заставляет нас желать плодов. Причем желательно плоды, чтобы эти падали прямо в рот, и не надо было тянуться, там, трясти их с дерева, там, лезть за ними куда-то. Вот. Точно так же здесь то же самое происходит. То есть муж садится учить уроки с ребенком, и он заранее уже ставит себе цель, что эти уроки будут выучены, ребенок все поймет. Вот. Почему он так себя ставит цель? Вот если его спросить, он, наверное, даже сам не ответит. Потому что для него это естественно, но, к сожалению, это неестественно для ребенка. Это, здесь может быть несколько причин. Мы о них тоже обязательно поговорим. То есть, еще раз повторяю, для того, чтобы не сердиться на непонятливость чью-то, нужно не ставить себе цель, что ребенок должен сразу все это понять. Цель нужно ставить правильно так, что моя задача сейчас – это объяснить ребенку вот этот предмет, то есть и помочь ему решить эти задачи. И если ребенок при этом не понимает, то проблема не в ребенке, а проблема в том, кто объясняет. Понимаете? То есть ребенок не понимает, потому что я, наверное, объясняю как-то не так. Это первая причина. Вот. Теперь вторая. Для полноты картины следует сказать, что у каждого ребенка есть своя варна и есть свое предназначение. И очень может быть, что вот этот предмет, злосчастный, по которому никак не получается его чему-то научить, на самом деле для его жизни и для его склада характера совершенно не важен. То есть нужно, если вы понимаете, кто будет ваш ребенок, то есть к чему он испытывает склонность, посмотрите, вот та сфера, в которой он так стремится проявить себя, насколько она связана с этим предметом. И если эта сфера связана с предметом, то тогда нужно спокойно и терпеливо, не привязываясь ни к какому результату, объяснять ровно столько раз и ровно такими методиками, которые так или иначе ребенку это понять помогут. Если же эта сфера, в которой ребенок, то есть в которой ребенок собирается себя развивать, то есть собирается действовать в будущем, в которой он стремится, если она напрямую с этим предметом или даже косвенно не особо связана, но просто нужно давать некий минимум, который позволит ему получить любую положительную оценку по этому предмету, а основную свою воспитательную деятельность и обучающую в том числе следует направить в ту сферу, которая соответствует предназначению ребенка. Это будет гораздо эффективней, потому что, на самом деле, вот, когда человек отличник, он тоже может не знать, что ему делать с этими пятерками. Знаете, он может при этом себя совершенно не понимать, что ему делать дальше. Вот. Поэтому здесь вопрос не в том, чтобы по всем оценкам были пятерки, по всем предметам, простите, были пятерки, а вопрос в том, чтобы, во-первых, трезво понимать, что ребенку может быть сложно просто воспринимать некий предмет и не привязываться к результату, когда это должно быть выучено им. Вот. Это во-первых. А во-вторых, нужно понимать, насколько вообще важен ему в его жизни будущий, важен тот предмет, который он сейчас изучает. Вот. И еще третье, что я вот здесь услышал в вашем письме, что чем муж больше сердится, тем больше ребенок будет в ступоре. Это неизбежно. Потому что происходит? Так как мужчина, ваш муж с сыном очень сильно связан, с ребенком, по крайней мере, сын, да, 9 лет. С сыном очень сильно связан, чтобы, он же его родной сын, то возникает интересный эффект, когда у нас, когда на нас кто-то кричит, особенно тот, кто с нами сильно связан, по отношению к которому мы находимся в подчиненных отношениях, то у нас нарушается движение психической энергии в тонком теле ума. И вот эта тупость ребенка – это естественная реакция. То есть ваш муж что делает? Он просто нарушает движение психической энергии в психике собственного сына и тем самым снижает его сообразительность. Потому что сообразительность или сметливость, смекалка, они возникают только в том случае, способность запоминать быстро, понимать быстро, они возникают только при использовании благодатной такой вот, среды такой, доброжелательной среды. Знаете, тогда ребенок раскрывается, то есть у него возникает энтузиазм. Если же среда имеет природу насилия, то есть она кричит, то есть окружающая среда, в данном случае, допустим, ваш муж, то у ребенка нарушаются психические процессы в уме, и в результате он действительно тупеет. Но вот на этап, пока на него злятся и кричат, он действительно будет тупой. И я думаю, это не только у вашего сына проявляется, вот у меня, например, тоже проявляется. Когда на меня кричат, я тоже в ступор впадаю. Вот если удается человеку пробить, вот, допустим, мою психику, да, я тоже тупею от этого. Вплоть до того, что я даже просто даже слово сказать не могу. Вот поэтому, пожалуйста, побеседуйте с вашим супругом и вот дайте ему, пожалуйста, вот три совета. Первый совет – не привязываться к результату. То есть ребенок поймет, но тогда поймет, когда это будет по его силам. Не по предположениям вашего мужа, а по его силам. Второй совет – нужно оценить, насколько глубоко нужно изучать этот предмет, насколько он нужен вашему сыну в его будущей жизни. Вот, то есть насколько глубоко должно быть знание этого предмета. И третье – ваш супруг должен подходить к обучению вашего сына с доброжелательностью. То есть это может быть игра там или еще что-то, но это должно быть очень доброжелательно. Как только он чувствует, что раздражается, он должен говорить ему: так, сынок, вот это вот думай, я пошел. Вот, и он должен выйти из этой комнаты, пойти, допустим, в ванну умыться, идеально, конечно, помолиться, если есть такая возможность. В общем, ему нужно успокоиться. И до тех пор, пока он не успокоится, к сыну не надо подходить, чтобы он не тупел. Он это время с большей пользой проведет для себя в одиночестве, нежели в присутствии раздраженного вашего супруга. Ну вот, таким вот образом нужно решать эту проблему. Вам нужно обязательно с мужем поговорить, он наверняка все поймет, просто, ну вот бывает так, мы иногда очевидные вещи не замечаем.
Спасибо большое, Алексей. Довольно практичные такие рекомендации, понимание есть ситуации. Я думаю, Татьяна довольна этим ответом и обязательно применит. Николай пишет следующим. Пожалуйста, подскажите, нужно ли формулировать желание, которое относится к материальной части жизни, к желательному сценарию, или ждать, что и так все придет по судьбе? Как действовать, чтобы наш план совпадал с планом Бога? И как увидеть план Бога?
У нас сегодня удивительные вопросы. Спасибо вам большое, Николай, за замечательные вопросы. То есть, нужно ли формулировать желание, которое относится к материальной части жизни, или просто принять то, что приходит по судьбе? В Ведах однозначно говорится, нужно просто принять то, что приходит по судьбе. Почему это так? Я вам отвечу. Как раз я отвечу вам в таком ракурсе, который подведет нас к следующим вашим вопросам, потому что, я так понимаю, первый вопрос он связан со следующими двумя. Понимаете, совершенство Господа, оно заключается в том, что вот прямо в той ситуации, в которой мы сейчас находимся в жизни, вот прямо в тех отношениях, на том уровне жизни, на котором мы находимся, все остальное, все, что у нас есть, все, что нас окружает, это для нас всегда идеальные или самые подходящие условия для того, чтобы мы начали заниматься духовной практикой. Любое изменение, которое мы искусственно просим у нашей судьбы, а следовательно у Бога, оно заведомо, имеется в виду материальное изменение, оно заведомо ухудшает это положение. Вот. С этим подчас иногда трудно согласиться, но по факту это так. Но я вам пример могу привести, ну, в качестве примера вот расскажу такую, ну, как, точнее, приведу вам такой пример. Ну, общеизвестно и всеми принято тот факт, что, несомненно, в святом месте прогрессировать лучше, чем не в святом месте. Но это вовсе не означает для нас, что вот все должны резко срываться с места и бежать в святое место, особенно те, у кого для этого нет никакой возможности. Вот. Понимаете, почему? Потому что человек же, понимаете, дело в том, что в святом месте человек может как очень быстро очиститься, так не менее быстро оскверниться. И все зависит от того, как он себя там ведет, то есть как он настроен. Вот поэтому далеко не всегда помещение в святое место, но в частности, допустим, в монастырь, сразу же делает человека счастливым. Далеко не так, потому что для того, чтобы жить в монастыре и быть счастливым, для этого нужно еще определенные качества, понимаете? А если у нас их нет, то мы неизбежно, живя в этом монастыре, начнем тосковать по той жизни, от которой мы ушли в свое время. И в результате мы вернемся в те же условия, от которых мы ушли. Вот. Поэтому, отвечая на ваш первый вопрос еще раз, повторюсь, скажу, что нам не надо сильно погружаться в материальные желания, потому что уже изначально все, что в нашей судьбе происходит, оно происходит так, чтобы мы могли в любой момент нашей жизни начать заниматься или продолжать продолжить свои занятия духовной практикой самым эффективным образом. И наоборот, человек, который погружается в духовную практику и материальную жизнь начинает воспринимать как часть своей духовной практики, в его жизни будут происходить несомненные изменения, которые помогут ему и в дальнейшем сделать свою жизнь совершенной. То есть ответ такой. Теперь следующее. Как действовать, чтобы наш план совпал с планом Бога? Ну вот, еще раз могу ответить более кратко. В основном не мешать. Не мешать. То есть предоставить возможность, принять нужно свою судьбу, нужно принять свою жизнь такой, какая она есть. И это первое, что нужно сделать. А второе, что нужно сделать, чтобы не мешать планам Бога, чтобы наши планы совпадали с планом Бога, нужно понять, в какие отношения мы входим в этой жизни, с какими людьми, то есть какие отношения нас связывают. И нужно на следующем этапе нужно начать выполнять все свои обязанности, несмотря на то, что те люди, с которыми мы находимся в отношениях каких-то, они их могут не выполнять, мы все равно должны выполнять свои обязанности по отношению к этим людям в той мере, в которой это их не развращает. Вот. Это первое, что мы должны делать. Второе, что мы должны делать, мы должны выстраивать свою жизнь так, чтобы у нас был постоянно энтузиазм к дальнейшему развитию духовному, потому что это тоже вид обязанности, который у нас есть. Это обязанность по отношению к человеческой форме жизни. Потому что смысл и цель человеческой формы жизни, ее санатана дхарма, это духовное развитие, то есть осознание своей духовной природы. То есть если человек действует так, он культивирует в своем сердце любовь к Богу, любовь к другим живым существам, получает, наполняет свое сердце любовью, и дальше с помощью этой любови в результате духовной практики наполняет свое сердце любовью, и дальше он эту любовь отдает всем через выполнение своих обязанностей, то такая жизнь, несомненно, совпадает с планом Бога, она приведет этого человека к совершенству. И третье, как увидеть план Бога. Увидеть план Бога можно с того момента, когда в жизни человека появляется наставники и духовный учитель. Вот. Особенно с момента появления духовного учителя план Бога по отношению к каждому из нас становится не то чтобы зримым, он становится прям вот... На него можно не только, допустим, даже посмотреть его и почувствовать можно, и возникает четкое понимание того, что это действительно то, чем я хочу на самом деле заниматься. Ну вот, поэтому ответ на третий ваш вопрос звучит так, что если вы хотите действительно увидеть план Бога, в вашей жизни должны войти наставники, в вашу жизнь должен войти духовный учитель. От них вы узнаете все, что обо всех планах Господа, которые у него есть на вас. Ну, возможно, в вашей жизни, Николай, это произойдет еще и третий вид чуда, который возможен, когда вы не воочию увидите Господа. Но это вот произойдет уже после того, как в вашей жизни появятся духовные учители и наставники. Ну, вот такой вот ответ.
Большое спасибо за ответ. Мы можем двигаться дальше. Осталось несколько минут. Я чувствую, что не все вопросы сразу за этот эфир мы успеем рассмотреть. Однако есть возможность позвонить. Это значит, что ваш вопрос в любом случае прозвучит в эфире. Если у вас работает Skype и есть микрофон работающий тоже, то вы можете вне очереди попасть в эфир и задать свой вопрос. Есть еще небольшой вопрос у Николая, вернее, это уточнение. Как я поняла, в своих лекциях вы говорили о плотоядных животных как о деградирующей ветви. И Николая интересует, в чем заключается этот процесс деградации?
Процесс деградации. Да, хороший вопрос, спасибо большое. Чувствуется, что вы так серьезно настроены в том, чтобы разобраться в этом. В чем заключается деградация животных? Я даже более разверну этот вопрос. Ведь для плотоядных животных кушать других животных – это не грех. Да, это факт. С одной стороны, это правильно. И вообще, со всех сторон правильно. То есть, для животных плотоядных естественной пищей являются другие животные. В чем же заключается процесс деградации? Ответ звучит так. Их процесс деградации заключается в ожесточении сердца. То есть, если... у хищника, по мере того, как он кушает других живых существ, так как он все равно совершает насилие, понятно, он несет за это ответственности, но что происходит с его сердцем? Его сердце становится все черствее. То есть в нем копится вот эта энергия насилия, она копится, она фактически поддерживает его жизнь. Вот. И в этом и заключается процесс деградации, потому что чем больше энергии насилия накоплено в сердце живого существа, тем в более, ну, в менее благоприятные формы жизни оно перерождается. В этом заключается процесс деградации для плотоядных животных, в ожесточении сердца.
Спасибо, что ответили и на этот вопрос тоже. Тогда следующий на очереди у нас вопрос от Алены. Она почему-то написала, что это продолжение предыдущего вопроса, но я, честно говоря, так и не поняла, какого. Но зачитаю то, что есть. Как научиться в состоянии сильного стресса не обвинять мужа в том, что на самом деле является в первую очередь моей собственной кармой, в скобочках, в отношении здоровья родившегося ребенка?
Алена, вы знаете, вот буквально ваш ответ на ваш вопрос заключается в одном только слове – никак. Потому что если вы находитесь в состоянии сильного стресса, то есть, допустим, сильного гнева, сильной обиды там, или еще какого-то такого нестабильного состояния, то это уже означает тот факт, что вы не контролируете свой ум никак. И здесь не обвинять не получится, потому что, в общем-то, нас в этом состоянии никто и не спрашивает. Гнев просто действует, и нас не спрашивает при этом. Поэтому для вас ваша задача заключается не в том, чтобы пытаться себя в этом состоянии контролировать. По-видимому, для вас сейчас это невозможно. Вот. Но здесь выход в другом. Нужно не доводить себя до этого состояния. Вот. Смотрите, с чего нужно начинать? Отношение здоровья родившегося ребенка. Предположим, ребеночек родился с какими-то там, отклонениями, да, в здоровье. Первое, что нужно понять, что то, что в вашу жизнь пришел такой ребеночек, это означает две вещи. Первое, это означает, что момент зачатия был выбран неудачно. Это первое. Но в этом нет особой вашей вины, понимаете? Почему? Потому что что означает неблагоприятное время для зачатия? Это означает, что может притянуться душа, у которой более тяжелая карма. Понимаете? Вот. Это не то, что вы его сделали таким, это просто его карма такова, что он на эту жизнь имеет какие-то проблемы. Но в чем милость-то ваша, то есть, заключается по отношению к этому ребенку? Милость ваша заключается в том, что теперь вы, допустим, имея такого ребеночка, вы должны не сокрушаться тем, что «ах, я виновата, ах, там, я не виновата». И первое, и второе – это просто ложное эго. Я виновата, я не виновата. И в этих двух соснах, как Макар, можно блуждать всю жизнь. Вот. Но на самом деле выход из ситуации заключается не в бесконечном самоанализе степени вашей вины, а выход из ситуации заключается в том, что вы прикладываете все силы к тому, чтобы личность вашего ребенка была развита, была максимально чистой. Понимаете, то есть на это нужно направлять свою активность. Вот. Поэтому, как только вы примете ту ситуацию, что вот такой вот ребеночек у вас есть, но это никак не мешает вам сделать его счастливым. И в каких-то случаях такие дети даже их легче развивать в силу того, что из-за того, что у них есть какие-то проблемы, может быть, у него жизнь будет не так складываться, как у других детишек, и он не будет подвержен такому количеству соблазнов, как остальные детишки, понимаете? Это делает, дает определенные преимущества в его судьбе. Ваша же задача просто что сделать? Ваша задача передать ему этот вкус, то есть передать понимание того, что тело может быть любым. Вот. Но сознание человек может сохраняться в чистоте, независимо ни от чего. Даже если у него есть какие-то психические отклонения, то есть это тоже никак не мешает, поверьте, уважаемая Алена, это никак не мешает удерживать сознание ребенка в состоянии чистоты. Вот на это, пожалуйста, сосредоточьтесь. То есть у вас возникает гнев, стресс, там, обиды и все прочее из-за того, что нет принятия ситуации. Вы не можете никак принять ее. А до тех пор, пока вы не примете ее, вы вместо того, чтобы решать ее дальше, то есть действовать согласно этой ситуации, вы так и будете топтаться на месте. Вот. То себя обвиняя, то кого-то обвиняя. Понимаете, это уже ничего не поменяет в этой жизни. То есть уже есть определенная проблема. И нужно просто принять тот факт, что она существует, и начать действовать по ее разрешению. Только в этом случае вы обретете долгожданный покой и равновесие. И я вам от всего сердца желаю, чтобы покой, равновесие, умиротворение и понимание того, что ничего не закрыто перед вашим ребенком, все открыто, он свою цель может достичь и в том состоянии, в котором он находится, ну, с теми проблемами, которые у него есть сейчас. Вот, и только такое понимание успокоит ваше сердце. Пожалуйста, подумайте над этим.
Спасибо, нам всем есть над чем подумать. Вообще, среди ответов на прозвучавшие вопросы мы наверняка можем для себя что-то почерпнуть. Это всегда бывает, и для этого и создаются эти открытые прямые эфиры. Я думаю, еще один вопрос мы успеем рассмотреть. Алексей, как у вас со временем? Можете еще пару минут?
Да, выделить? Пожалуйста. Главное, чтобы не нарушать эфир.
Мы только будем рады, если вы задержитесь в эфире. Вопрос от Людмилы, следующий у нас. Добрый вечер. Большинство проблем в моей жизни возникает от невозможности контролировать гнев, чаще обиду, в скобочках гнев слабого человека, и страх конфликтных ситуаций во всех сферах жизни. Когда на меня нападают, в кавычках, я всегда теряюсь, чаще всего убегаю от неприятных ситуаций, осознаю, что не хватает внутренней силы, любви, терпения и смирения. Как культивировать эти качества характера? Слушаю лекции, читаю, но с трудом удается применять знания, полученные от учителей на практике. Встаю в 4:40 утра, читаю 4 круга мантры, осознанно. Отказалась от мяса, рыбы и спиртного. Выполнение этих аскез дается легко, а вот измениться самой трудно. Помогите.
Спасибо большое, Людмила. На самом деле приятно читать такие письма. Спасибо, глубокие очень. Вы затрагиваете темы в них. Первое, что хочется сказать, что обида не является гневом слабого человека. Обида по силе ничуть не хуже и никак, то есть по сравнению с гневом не является слабостью или силой. И то, и другое проявление слабости на самом деле. Хорошо, теперь же по поводу тех проблем, которые вас тревожат. Насколько я понимаю, основная проблема заключается в том, что вы уже что-то делаете, да, вот, но вы не чувствуете отдачи. Это очень важно, то, что вы вот об этом написали. То есть, вроде бы, вот уже как-то должно что-то меняться, то есть, но оно как-то не меняется. Я вам, и вам, Людмила, и вам, уважаемые радиослушатели, и себе тоже напомню о том, что как бы мы ни старались, но бежать впереди паровоза у нас не получится. И скорость изменений нашего сознания, скорость изменения нашего сознания, она для каждого из нас имеет определенную константу. Понимаете? Поэтому думать, что если, допустим, я вот это вот все делаю, у меня уже должно это получаться, это неправильно. На самом деле, изменения в вашем сознании, несомненно, идут. Несомненно. Но они идут в тех областях нашего сознания, которые мы не осознаем. То есть мы, знаете, в своем сознании мы скользим в основном по поверхности, то есть мы в глубину редко уходим. И поэтому, когда мы начинаем заниматься духовной практикой, то есть духовная практика, она нас изнутри меняет, с самых-самых глубин, то первое время кажется, что я вот что-то делаю, а что-то результатов никаких нет. Вот, понятно? То есть первое, что мы должны знать, что у нас изменения идут изнутри наружу. Это первое. И мы не должны как-то ожидать, то есть, что вот прям вот раз, и все поменяется, и не появится там. Все появится в свое время. Вот, это первое. На этом не нужно сильно зацикливаться, там все хорошо идет. Теперь второе, что нужно знать. Когда возникает ощущение бессилия, психического бессилия, при возникновении тех или иных ситуаций, основная причина такого состояния, на том уровне, на котором мы все с вами находимся, это недостаток общения. Пожалуйста, посмотрите, насколько часто и насколько эффективно у вас складывается общение с теми людьми, которые являются для вас наставниками. То есть, есть ли вообще такое общение в вашей жизни? Если нет, его нужно искать. Потому что слушать лекции – это тоже вид общения, я согласен, это хорошо. Читать – это тоже хорошо. Вот. Но если мы сталкиваемся с тем, что нам с трудом удается применять то, что мы знаем, это, то есть то, что мы изучаем, это означает чаще всего недостаток общения. То есть, и поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу, уважаемая Людмила, вы упорядочите свою жизнь таким образом, чтобы в ней появилось регулярное общение с людьми, которые обладают вот этими знаниями, ну, скажем так, в большей мере, чем вы, или в такой же мере, чем вы, чтобы вы могли обсуждать их вместе, получать наставления, делиться своими какими-то реализациями в этом вопросе. Это такое общение, что сделает? Оно приведет вас к состоянию стабильного энтузиазма. Знаете, вы будете испытывать стабильный энтузиазм, продвигаться, вы будете испытывать определенный уровень счастья в жизни. Что сделает это с вами на следующем этапе, как только появится у вас вот ощущение правильности выбранного пути, энтузиазм следовать? Это оторвет ваше сознание от того, на чем это сознание сейчас очень сильно зациклено. А у нас в основном сознание, оно внешнее, оно зациклено на окружающих людях, причем очень интересно, так зациклено, оно все время ждет, что они для нас сделают. Понимаете, когда вы почувствуете, что вот то общение, которое вы имеете, оно делает вас менее чувствительным, это означает, все, процесс пошел. То есть процесс, то есть сознание, поток сознания потихоньку начал, то есть в поток сознания сейчас в двух направлениях действует. Не только внешне, то есть из, снаружи внутрь, но идет и изнутри снаружи, изнутри наружу. То есть энтузиазм, который вы излучаете, сделает вас менее чувствительным к поведению других людей, к их... ну, каким-то, может быть, не совсем приятным выходкам в ваш адрес, там, еще что-то, то есть, сделает вас способной больше принимать ситуацию. Пожалуйста, вот, ну, сделайте так, чтобы общение с людьми стало регулярным в вашей жизни, на регулярной основе. Вот, общение с духовно развитыми людьми, оно позволит вам меньше зацикливаться на этом, и процесс вашего духовного самосовершенствования пойдет гораздо эффективнее.
Большое спасибо, Алексей, за ответы на эти вопросы. И не могу я не зачитать еще один вопрос, потому что он пришел еще до начала эфира. Вот так получается, что все вопросы, которые прозвучали у нас сегодня, кроме звонков по скайпу, они приходили еще до начала эфира. То есть люди уже заранее готовились, прослушивали какие-то лекции, и обязательно мы должны обратить на них внимание. Галина написала. Конечно. Спасибо за лекции. В одной из них прозвучало, что нет шансов сохранить отношения, если муж обижается, а жена гневается. Есть ли шанс, когда оба супруга обижаются? Есть ли способы борьбы с обидой его и своей? Не разговариваем с месяцами, он отказывается от моей еды, принимает алкоголь, живем как чужие, нет понимания, уважения, общих взглядов. Это его устраивает, его обида в том, что ему нужен только секс, а у меня за 23 года такой жизни нет никакого желания. У нас двое детей. Пытаюсь культивировать смирение, прощать, совершаю аскезы, пожертвования, молюсь, хожу в храм, но иногда все равно срываюсь на гнев. Понимаю, что сама виновата, нахожусь на пятой ступени эгоизма, чрезмерная чувствительность и неспособность терпеть недостатки других. Раскаиваюсь, но выхода пока не вижу. Помогите, пожалуйста.
Спасибо большое, Галина. Значит, первое, тут вы пишете, что нет шансов сохранить отношения, если муж обижается, а жена гневается. На самом деле, не то чтобы нет шансов при этом, шанс всегда есть. Вопрос заключается в том, как мы их используем. Если муж обижается, а жена гневается, это означает, что ни у того, ни у другого нет сил для того, чтобы терпеть карму друг друга. Поэтому, ну, одним из вариантов развития таких событий, если вот такие вот, ну, такие вспышки гнева, бесконечные обиды, вот истерики, это все становится вот постоянным, ежедневным таким вот выматывающим состоянием, которое просто, ну, фактически сводит с ума обоих супругов, то, ну, так, на такие периоды лучше жить раздельно. То есть, если нет сил ни у кого из супругов терпеть карму семьи, то означает, нужно на какое-то время просто разъехаться, пожить раздельно, но не разводиться. И цель разъезда заключается в том, что просто друг другу признаться, ну не можем мы друг друга терпеть, но у нас есть ответственность друг перед другом. Вот, и поэтому нужно какое-то время пожить раздельно. Это один из, я просто повторю, объясню для наших уважаемых радиослушателей, которые, возможно, не слушали, эти лекции, то есть чтобы не возникало превратного мнения, что это некая фатальная ситуация, и пора уже подавать заявление в ЗАГС о разводе. Нет, все возможно преодолеть, было бы желание, знание и силы. Теперь следующее, есть ли шанс, когда оба супруга обижаются? Да, шанс есть. Вопрос-то ведь заключается не в том, кто обижается, кто не обижается, а вопрос заключается в том, чего мы хотим в этих отношениях. То есть проблема семейных отношений заключается в том, что они потенциально приносят нам самое большое счастье, которое только достижимо здесь в материальном мире. Это счастье удовлетворения от половых отношений, то есть счастье похоти. Но вроде бы в этом счастье никакой проблемы нет. Ну да, в принципе, изначально там и не было никаких проблем. Если бы не было похоти, проблем бы и не было. Вот. Но похоть, как любая энергия, то есть, или вожделение, как любая энергия, она постоянно растет. Вот. И потребность в этом постоянно растет. И в конечном счете люди, которые строят только на похоти отношения, они выпивают друг друга. И возникает это ощущение дурацкое такое, что хочется еще больше, а этот человек, он больше не может. И возникает очень сильное разочарование от этого. Теперь дальше, по вашей ситуации уже теперь. Есть ли способы борьбы с обидой его и своей? Вот сразу вам могу сказать, моя хорошая Галина, с его обидой бороться не надо. Вот на данном этапе, на котором вы сейчас находитесь, я вас умоляю, пожалуйста, ничего с ним не делайте, вот с вашим мужем. Это будет самая лучшая, самая большая услуга, которую вы можете ему оказать. Вот. Вам нужно полностью начать работу. Работу нужно начать полностью с себя. Вот. И каким образом? Что делать нужно? Вот, судя по тому, что вы написали, у вас все есть. У вас есть знания. Я вижу, ну вот то, что вы делаете. Смирение культивируете, прощение культивируете, аскезу совершаете, пожертвования, умница. Молитесь, ходите в храм. Все хорошо. Если не хватает при всем этом сил, то ответ заключается в том же, что и у предыдущей нашей радиослушательницы. Не хватает общения. У вас знания есть. То есть я вижу, что то, что вы выполняете, все хорошо, но нет энтузиазма. То есть вам нужно сейчас искать людей, которые дарят вам энтузиазм, то есть общение с которыми вводит вас в состояние энтузиазма, в понимание того, что да, моя ситуация сложная, но она не безысходная. То есть у меня есть силы, я хочу вкладываться, я хочу сделать так, чтобы муж был счастлив в отношениях со мной. И у меня есть на это силы. И вот находясь в этом состояние энтузиазма, как раз нужно молиться, нужно совершать аскезы, нужно совершать пожертвования, посещать храм, понимаете? И вот добавив энтузиазм ко всем остальным видам, ну скажем так, оружия, да, которые у вас есть для того, чтобы преодолеть свою судьбу, вы, несомненно, одержите победу. Просто, уважаемая Галина, скорее всего, вот просто, ну как сказать, немножко упустили это из виду. У вас все есть, но это, знаете, это как машина без бензина. У вас вот есть машина под названием смирение, прощение, аскетизм, пожертвование, молитва, походы в храм. Знаете, но ни в одной из этих машин нет бензина под названием энтузиазм. Как только заливайте, в общем, во все эти машины заливайте энтузиазм, вот, и пока ваш энтузиазм в сердце есть, вот, совершайте все эти виды служения, то есть все эти виды развития, саморазвития. Как только чувствуете энтузиазм, заканчивается, надо срочно ехать на автозаправку. Автозаправка – это общение. Общение с теми людьми, которые дают вам этот энтузиазм, то есть с теми людьми, которые вызывают в вашем сердце энтузиазм, желание продвигаться дальше, и все будет хорошо. То есть это как раз вот то, если вы помните, Галина, если вы сейчас нас слушаете, и для вас, уважаемые радиослушатели, помните, мы с этого начали наши ответы на сегодняшние вопросы. То есть одной аскезой, одним жестким вот таким жесткими попытками изменить свою судьбу без присутствия энтузиазма очень трудно что-либо поменять, потому что возникает сильное разочарование, и помимо этого сердце становится сухим и жестким. Поэтому я вас очень прошу, и вас, Галина, и вас, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, вот в дополнение ко всем методикам, ко всем техникам саморазвития, всегда помните, что двигать нами должен энтузиазм. То есть двигать нами должно счастье, которое мы испытываем в своем сердце. И счастье проще всего обрести, общаясь с теми людьми, которые это счастье уже имеют. А потом вот его поддерживать нужно, слушая лекции, нужно его поддерживать, изучая Священное Писание, нужно его поддерживать, занимаясь молитвой или мантрой медитации. Понимаете? И как только оно гаснет, чувствуете, снижается все, не хватает его, чтобы свою судьбу терпеть. Значит, нужно продолжать общение, идти дальше опять к этим людям, которые опять заряжают нас, дают нам новый заряд. И до каких пор так делать, если вы спросите вы меня? Я вам отвечу. До тех пор, пока вы сами не засияете, то есть пока в вашем сердце источник любви не забьет, то есть пока вы сами в звездочку не превратитесь, вот до этого времени и надо. Вот, а как только сами превратитесь в звездочку, уже сами будете давать этот энтузиазм тем людям, которые будут уже приходить к вам. Таков путь развития. Пожалуйста, вот я буду очень счастлив, если вы, уважаемая Галина, примените этот совет на практике. Я вам могу сказать, что в свое время я находился в похожей ситуации, как и вы. Тоже было очень много действий, но все они не были, то есть я был, не был движим энтузиазмом вот этим, не был движим силой любви. И они, да, конечно, достигали какой-то цели, но самого главного, вот это вот ощущение того, что живешь не зря, что жизнь полная, что ты счастлив, прямо вот в тех отношениях, которые есть, даже пусть они такие вот, но все равно счастье есть, вот этого не было. И поэтому я очень хотел бы, чтобы вы не тратили зря время на такую вот, ну, сухую достаточно практику, а наполняйте ее любовью. Наполняйте ее любовью из сердец тех людей, которые эту любовь обладают. И не бойтесь просить у них этой любви. Они, и сам смысл существования таких людей заключается в том, чтобы давать такую любовь нам. И давать до тех пор, пока из нашего сердца не забьет источник любви. Как только источник любви забьет из наших сердец, мы должны будем отдавать ее дальше другим. Потому что только так можно сохранить любовь в своем сердце, только отдавая. Ну вот, спасибо вам еще раз большое за ответ, уважаемая Галина. Надеюсь, он как-то поможет вам в вашей жизни.
А я благодарю вас за то, что вы закончили эфир такими замечательными словами. Надеюсь, они останутся у нас в памяти. И я хочу также в завершении завершить наш эфир словами одной из слушательниц, Екатерины. «Благодарим вас за вашу благую миссию, за ваши добрые и искренние слова», — пишет Екатерина. «И особенно спасибо вам от меня лично за ваши «мои хорошие». Меня это так располагает к вам. Вы замечательный». Ну, вот такие отзывы у нас есть, и это говорит, спасибо, что слушатели большое довольны. Спасибо вам большое. Мы всем очень много, я думаю, за сегодня почерпнули. Прошу прощения тех, кто задал вопросы во время эфира, но мы не смотрели, не успели их рассмотреть. Мы постараемся организовать как-нибудь еще один эфир. И когда это будет, мы скажем чуть попозже, как всегда, объявим на нашем сайте vedradio.fm. Алексей, вам спасибо в первую очередь, что сегодня были с нами.
Спасибо и вам большое, уважаемая Олеся. Вам спасибо, уважаемые радиослушатели, за этот замечательный эфир, за ваши вопросы, очень глубокие и содержательные. Это очень радует сердце, когда встречаешься с такими вопросами, потому что это говорит о том, что то, что вы слушаете, как-то задевает вас, то есть как-то, ну, глубоко проникает в вас, это важно для вас. И я очень рад такому общению. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Всего вам хорошего. До свидания.
До свидания.